Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача шестая.
Шорник прилег на нары и освободил для меня место у стены. Ноги Шорника то и дело потягивало судорогой. Он пытался найти место, уложить поудобнее, чтобы не ломило их. Но болели ноги. И в коленях хрустело, щелкало так, будто ходил он по ореховой скорлупе или наступал ими на пересохшую щепу. Знакомая мне болезнь. Помаялся в детстве. Нынче ничего. Поноют, поноют в суставах ноги и перестанут. Молодость, видать, сильнее болезни. Отпихивает она все хвори к старым летам. Все скажется после. И ФЗОшные ботинки, недоеды, недосыпы, и ночи на берегу весенней реки, и купание в заберегах, и эта гибельная ночь на зимней реке. «Ох, ноженьки, мои ноженьки!» — бормотал Шорник. «Чтоб вы уж отболели, отвалились, тудылись, чудыли! Смерть Гитлеру! Придумаешь же! Лампу уверни, коль не нужна. Вовсе-то не гаси, мало ли, война. Всех она с места стронула. Люди ходят и ездят туда-сюда. Понесет ли шаг такого же героя? А огонек, вот он, моргат». Голос Шорника мягчал, растягивался, будто кудели на прялке. Перешел в мык. И мык свился с беспокойным, прерывистым храпом, который то и дело сменялся короткими стонами. И все сучил и сучил Шорник ногами, отыскивая им подходящее место. Сипело в догорающей лампе, огонек ее перестал колыхаться. Избушку не шатало ветром, не ухало в трубе, не стучало на крыше. Лишь хрустел на стеколке окна растекающийся ледок. Да сонно шуршало за стеною по бревнам. Да, стронула. Наглядевшись, как терзает сонного человека болезнь, повторил я про себя. Все торопятся, все бегут. Иной раз уже сами не знают, куда и зачем. Совсем сбиты с панталыку коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному, замедленному и незыблемому укладу жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко жалующие дисциплину, казенные распорядки, они не вдруг поняли случившееся. Недостатки военной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах переживали беспечно. Голодный-то 33-й год давно прошел, забылся. Получивши на месяц муку, женщины замешивали ее в одну квашню, стряпали вкусно, пышно, ели кому сколько влезет, а после пухли без еды. Война еще научит челдонов, вернее челдонок всему. Стряпать муки горсть, картошек ведро, собирать колоски, перекапывать поля с мерзлой картошкой, есть оладьи из колючего овса, пахать на коровах, таскать на себе вязанки, высокие заплоты, где и ворота спалить на дрова, открыто жить, вместе со всеми тужить и работать, работать, работать скопом, народом, рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку. Я всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная там, где-то далеко-далеко. А она вон как, везде и всюду. По всей земле всех в борьбу, как в водоворот, ко всякому своим обликом. Время от времени еще вздымался с реки порыв ветра, и тогда сжимался огонек в лампе, вдавливало в трубу дым, он начинал пухнуть, в печке делалось ему тесно, и в щели меж кирпичей в подтопок тянуло удушливой чернотой, которую тут же свертывало, всасывало обратно в трубу, и дым, словно колдун Черномор, качнув бородою, улетал вверх, раздувало и несло следом искры, взрывалось по всей печи пламя. Дверь обмерзла в щелях и в пазах. На грязном полу, заваленном лоскутями кожи, мекиной, клочками сена и соломы, кинжально заострилась полоса. И на пороге, в притворе, толсто обозначился нарост льда. Я подбросил в печку колотых сосновых дров, наверх два кругляшка сырой березы и какое-то время сидел, слушая гудение в трубе и пощелк разгорающейся печки. Меня трясло. Я глотал и глотал чай, стараясь выгнать из себя промерзлость. Тем временем снова засветили щели в плите, заходили по ней молнии, сильнее запахло смолою, потными хомутами, сиделками, шлиями, развешанными вдоль стен, наваленными в угол избушки и под стол. На столе нехитрое приспособление, шорницкий инструмент. Банка с гвоздями и шпильками, шилья, на колюшке самодельная игла, на косячке окна жгутом свита проваренная дратва с вкрученными в нее медными проволочками. Выше, над надбровником окошко, совсем уж ни к селу, ни к городу, плакат закопченный. Изображен молодой человек со значком на груди. Бодро вышагивал он на лыжах вдоль опушки красивого березняка. Внизу плаката били по глазам красные буквы. «Будь готов к труду и обороне». «Будь готов». Пожалуй, был бы уж готов, если бы... Я еще раз обвел взглядом Шорницкую, прислушался к сонным стонам Шорника и вяло заключил. «Да, конечно». Пожимал бы теперь лапу небесному привратнику. И тут же увидел привратника с лицом постным и строгим, смахивающим на коменданта нашего ФЗО. Он босой шел по ухабам снега с позолоченной уздечкой в одной руке, хомут с веревочными гужами был у него на другой. Взгляд святого умоляющий, скорбен, но я твердо заявил: «На ФЗОшника никакой хомут не наденешь! Ни в чертей, ни в святых ФЗОшник не верит! Мастеру верим! Мастер у нас Виктор Иванович Плохих! Не знаешь такого? Тогда ни хрена ты не знаешь! Еще комендант! Думал, не узнаю! Крылышки приделал! Песочить за самоволку явился! На кого?» Я попытался сложить кукиш, но пальцы не лезли промеж друг дружки. Шорник не дал досмотреть этот жуткий, противоречивый сон. «На место! Пошел, пошел!» Словно псу подавал он команду, подталкивая меня к нарам. Я, промаргиваясь, пялился на него и понять не мог, где я, что я, что я. Шорник заругался в копалку, подхватил меня, будто пьяного, под мышки, подволок к нарам, ткнул носом во что-то пыльное, пахнущее сеном и лошадью. В том, как вел меня Шорник, и в том, как заботливо подсунул мне какую-то лопотину в головах, вроде бы бесцеремонно, однако ж так, чтоб боли не причинить, укутал мои ноги, во всем этом было что-то все же женское, вроде бы и бабушкино даже. Воркотня Шорника и та напоминала бабушкину воркотню. И когда на меня тяжело ухнуло пахнущее снегом и чуть, совсем уж чуть, вагонной карболкой пальто Юры Мельникова, я подождал бабушкиного: «Спи, Господь с тобой, Христос с тобой». Но ничего более не последовало, и я разомкнул глаза. Лампы на окошке нет. Она стояла в углу на чурбаке. Над чурбаком с хомутом на коленях склонился Шорник. Подпоясанный серым дырявым фартуком, перехватив мой взгляд, он недовольно бросил: «Утро скоро!» «Да, бабушки все-таки нет. На улице метель, и я не маленький. И где-то далеко-далеко гремит война. И люди спят в снегу, и Санька Левонтьевский там, на улице, в такую стужу. Метель воет, заметает все, и Саньку тоже». Я покатился меж штабелей в яму ли, преисподнюю ли, словом, в какую-то жуткую бесконечность, и заорал от ужаса, но сном подрубило мой крик. Во сне я ходил по снегу босой, будто архангел небесный. Затем по горячей до красна раскаленной плите и проснулся от того, что жгло ступни ног, пекло и корежило лицо. «Стой ты, одер! Стой, морда твоя свинячья!» — услыхал я с улиц, и еще окончательно не проснувшись и не придя в себя. Избушка в сером скорбном свету, лампа погашена, в плите едва краснеют теплые угли. Я поискал глазами ботинки. Присунутые подошвами к кирпичной стенке плиты стояли они, покоробленные, расщепленные. Я пощупал лицо, оглядел руки, ноги. Шорник спас мои ноги, спас руку, и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от ожога. И все же я дешево отделался, и надо поспешать. Гостям стол, коням столб. Пора. Но, известное дело, кто часто за шапку берется, тот не скоро уйдет. И какое-то время я нежусь в постели, лежу, размягченно вытянувшись, гляжу на молодого плакатного человека, спешащего к труду и обороне, собираю и привожу в порядок мысли, разбитые сном. Но пора, пора. Оттолкнувшись от нар, я тут же схватился за стенку. Ноги, спину, все кости больно. Побился я ночью. Надо разминаться, надо разламываться, иначе раскиснешь. Я присел раз-другой, поболтал руками-ногами, словно на уроке физкультуры. Затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она не лезет. Я пощупал в ботинке. Свежая сенная стелька зашуршала под пальцами. Я опустился на пол у печки и подмыло нутро мое. Но раскиснуть я себе не дал. Рывком, как будто кто-то видел мою слабость, надернул. Ботинок другой, стянул их сыромятными ремешками, заменяющими шнурки. Замотал ФЗОшным полотенцем шею и залез в разорванное подмышкой пальто. Прощально огляделся эту избушку, пропахшую конскими потниками, дымом, жженной картошкой и овсом, я постараюсь не забыть, если возможно, не забыть всю жизнь. Позднее, гораздо позднее, через много-много лет, попробую я разобраться и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к ближнему своему. И сделаю совсем близко лежащее открытие. Прежде всего, из таких вот избушек, изредка встречающихся на ростанях наших дорог.